Сторбаш НВ. Сага о Кае Эрлингсоне. Книга шестая. Сага о двух Хёвдингах. Песнь первая. Глава первая. Я с трудом сдерживал шаг, торопясь к гавани. Хотелось сорваться и побежать изо всех сил, как это сделал мальчишка Акессон. Но я же не ребенок. Я Хёвдинг и должен вести себя с достоинством.
«Эй, бей солнечных!»
Звонкий голос Вагна раздавался по всей западной стороне Хандельсби. Кое-где уже взметнулся дымок первых пожаров. Тогда я все же побежал к берегу. Кинул кусочек серебра первому попавшемуся лодочнику.
«Выходи, потом заберешь на том берегу!»
Вышвырнул его из лодки, сел на весла и поспешил на другую сторону фьорда. Там пока было тихо. Конунговы люди еще не успели туда добраться, потому я рванул на восточный берег. Хотел сам поймать солнечных жрецов, а не глядеть на чужие подвиги. Город я всяко знаю хуже, чем здешние. Лучше ловить рыбу на дальнем озере, где мало рыбаков, чем в ближнем, где и сеть закинуть некуда. Вот же бездна вы, сараппы! Каковы хитрецы! Сначала засылают жрецов со сладкими речами и богатыми дарами, а потом и корабли с воинами. Хорошо, хоть наш конунг не переметнулся в иную веру. Держался за наших богов. Рагнвальд, услыхав слова Харальда Прекрасного Лосова, с плеча не рубил. Не ярился, не сыпал проклятиями, а тихо сказал.
«Всех сарапов, будь то жрецы или торговцы, в цепи и ко мне. Прислужников убить, и чтобы ни один корабль не ушел из Хандельсби».
На том Тинка закончился. Подумать и поговорить время всегда отыщется, а чужих лазутчиков хватать надо сразу, пока молва не разошлась. Харальд же не один пришел. С ним хирдманы, а у хирдманов языки вмиг слух разнесется. А может, и уже разнесся. На середине фьорда я приметил, как один кораблик отплывает от причала на той стороне. И конунговы стражи не спешили его останавливать. Неужто совпадение? Или кто-то прознал о недоброй вести? Я прибавил ходу, то и дело оборачиваясь на суденышко. Кто на нем сидит? Норды ли? Сарапы ли? Хотя есть ли разница? Рагнвальд же сказал, чтобы никто не покидал город. И я направил лодку прямо в борт корабля.
«Эй, на лодке, глаза-то разуй!»
— послышался плеск опускающихся в воду весел.
«Стой, дурень, да стой же!»
Я с силой рванул в последний раз, ломая толстое дерево, развернулся и прыгнул на корабль. Привычно опустил руку на пояс, а там только рукоять небольшого ножа. Натинг ходит без оружия, вот я и не прихватил топор. Оставил в таверне, где ночевал с Хирдом. За спиной затрещало. Наверное, лодочнику надо будет еще серебра дать. А спереди уже ощетинились оружием хирдмана. Их было немного. Всего десятка-полтора, да и силой они не особо вышли. Сплошь карлы да пара хускарлов, едва переваливших на шестую руну.
«Ты чего, парень, с ночи не проспался?»
— закричал на меня один из хускарлов. «Хёвдинг, наверное».
«Твоя лодка два весла сломала. Как теперь грести?»
«Наверное, я бы сладил с ними. Да только зачем же попусту кровь лить? К тому же нордскую кровь, не сарабскую».
«Вертай обратно к причалу», — весело сказал я. «Конунг запретил кораблям покидать город».
«Мы вольные хирдманы, и конунг нам не указ».
«Либо так, либо я потоплю твою корыто прямо здесь».
Хёвдинг мельком глянул на корму, подозвал меня и тихонько шепнул.
«Слушай, парень, а если я тебе серебра отсыплю? Целую марку дам, и на похмел хватит, и на топорик. Или хочешь топор дам в придачу? А? Я с конунгом вражды не имею, спешу по своим делам, так что от нашего отплытия вреда никакого не будет».
Я провел руками по голове. Да. После ночных посиделок вид у меня был, наверное, несолидный. Волосы жирные, взъерошенные. Рубахи хоть и чистые, зато от тела дух стоял крепкий, хмелем насквозь пропитанный. «Вертай к причалу», — повторил я.
«Две марки серебра. Ты, поди, столько и не видывал прежде».
«Он что, не видит мои руны? Или судит по роже да по одеже?» Я наотмашь ударил его по лицу и заорал.
«Назад к причалу и засунь серебро себе в...»
Хрясь. Спину обожгло болью. Я обернулся и перехватил весло, которым меня хотели огреть еще раз. Перехватил и врезал в ответ. Вот только от моего удара худенький Карл вылетел за борт. Затем я швырнул весло в поднявшихся с места хирдманов, выхватил нож, ухватил Хёвдинга за длинные волосы и приставил нож к горлу.
«К причалу»,
— тихо приказал я.
«Или ужинать будешь сегодня у Нарла?»
«Какие-то Хёвдинги нынче пошли, хилые. Стоило мне только стать во главе Хирда, как оказалось, что любой так может. Что Ваган Акессон, чей голос еще не ломался, что этот Хускарл. Да только назваться Хёвдингом любой может, а вот быть...» Посмотрел бы я на того дурака, который замахнется на Альрика. И неважно, три руны у беззащитного или все 12. Тем временем в гавани на западной стороне фьорда тоже зашевелились. Два корабля под конунговым знаком неспешно опустили лапы весла в воду и направились ко входу в залив. Теперь уж точно ни одна латчонка не сможет выскользнуть из Хандельсби. Здесь вам не Бритланд с пустынными пологими берегами. По горам корабль на плечах не выволочишь. Хёвдинг глянул на это, вздохнул и махнул своим парням. Те опустили оружие, и я тоже убрал нож.
«Сам видишь, мы старались», — обратился Хускарл к кому-то на корме. «Знать, судьба у тебя такая, придется ответить за блуд. Да и ты не серчай», — сказал он мне. «Мы всего лишь хотели разжиться серебром перед зимой. Меня кличут...»
«Кто тебя нанял? Уж не Сарапли?» На дракарах и карве особо не спрячешься, но человек на корме замотался в плащ. Накинул широкий худ и опустил голову, так что лица не разобрать.
«Сараб!» — рассмеялся Хёвдинг. «Слюбился с чужой женой, да муж узнал. Вот и решил сбежать из города. Не поверишь, 5 марок серебра пообещал за то, что отвезу его в Мессенбю».
«Врет он», — улыбнулся я. «Его сородичи Бритланд захватили. Потому конунг приказал всех сарапов к нему привести». «Хёвдинг?» Мужик с белесыми ресницами и белыми бровями похлопал глазами, а потом спохватился.
«К причалу, живо! А ты, жрец, сиди смирно!»
Сидевший на корме человек неторопливо откинул худ, показав широкое темное лицо с короткой черной бородой. Хирдманы теперь наставили оружие уже на него.
«Не балуй!»
— хрипло сказал ближайший к нему Карл на третьей руне. От цара понесло 8-й руной, и он мог вырезать всех на этом корабле, кроме меня, конечно. Хотя если он такой же умелец, как Гачай, тогда вместе со мной. А я еще и без оружия, как распоследний дурень. И о чем я думал, когда бежал к фьорду? Что жрецы, завидев Кая безумца, испугаются и сдадутся в плен?
Деваться тебе всяко некуда. К морю уже не выйти ни на корабле, ни вплавь. В городе тебя тоже не пропустят.
Лучше отдай оружие. Может, конунг захочет тебя выменить на бритландцев или за выкуп отпустит. Сказал я, хотя был уверен, что ни один сарап не уйдет с Северных островов живым. Он сидел неподвижно. Лишь черные глаза на выкате метались из стороны в сторону, выискивая путь к спасению. Я толкнул локтем Хёвдинга и кивнул на причал. Только тогда хирдманы зашевелились и, пересев лицом к сарапу, в несколько грибков доставили корабль обратно. На берегу ждали конунговы дружинники, которые быстренько скрутили иноземного жреца и поволокли его к Рагнвальду. Значит, сюда уже дошла весть. Бежать к храму, наверное, поздно, но я все же пошел к ближайшему дому с желтым кругом на крыше. Перед ним уже собрались люди, и, к моему удивлению, кое-кто встал на сторону солнечных. Возле двери сидел мужчина-сараб с окровавленной головой. Левой рукой он держался за бронзовый круг, висящий на его шее, а правой водил перед собой, словно бы отгораживаясь от зла. И его защищал худой криволицый Норд, вставший перед нападающими.
«Тьма заполонила ваши души!» — кричал он. «Вы не различаете ни добра, ни зла! Уг, зачем ты швырнул камень в Кахима? Разве он оскорблял тебя, вредил, проклинал?»
Примечание. Кахим — жрец на сарабском языке. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Рослый мужчина, по-видимому, тот самый Уг, пожал широкими плечами.
«Нам чужие боги не надобны. Пусть у себя молятся, кому хотят, а у нас свои боги!»
«Убейте его!» — выкрикнула какая-то женщина. «Они же драугров пробудили!»
«Да, отрубите ему руки, иначе он и тут мертвых оживит!»
— подхватила другая.
«Все крутит и крутит! Убить царапа! Все беды из-за них! Боги гневаются!»
Если бы у крикунов селенок было побольше, уже бы давно взломали или прибили. А так только лаяли, и то лишь когда услыхали, что иноземцы в немилость к конунгу попали. Я усмехнулся, растолкал толпу и сказал: «Ящерица, отдай сарапа. Его не убьют, а отведут к конунгу». Бывший Ульвер хмуро глянул на меня. Кривое лицо, будто стянутое на одну сторону, усохло и постарело с последней встречи. Тогда он отказался принести жертву Нарлу Карабеллу, отвернулся от Хирда и ушел. Принес ли бог солнца радость в его жизнь? Или хотя бы смысл?
«Конунг позволил строить Сольхуса в Хандельсби», — ответил ящерица. «И Кахим не нарушил ни одного закона. Он не убивал, не воровал, не приставал к женщинам. В чем его вина?»
В Бритланд царапы тоже сначала пришли с миром. Говорили о добре, о тьме, ставили дома для своего бога. А вслед за жрецами пришли воины и убили нордов.
«Это неправда!» — выкрикнул Лейв.
«Спроси у своего Кахима».
«Откуда ему знать? Он же не в Бритланде, а здесь!»
Что толку с ним говорить? Я подошел ближе и отшвырнул ящерицу к стене. Рун-то у него не прибавилось. Как было три, так и осталось. Девятирунный жрец сидел на том же месте и все крутил рукой перед собой. «Сараб, добром пойдешь к конунгу? Или силой?» Он медленно поднялся, стер кровь со лба и кивнул. Я же подошел к растянувшемуся ящерице, наклонился и еле слышно шепнул. «Уходи и побыстрее. Таких, как ты, велено, убивать». Лейв с трудом встал на ноги, доковылял до жреца, но тот ему что-то сказал, и ящерица, держась за ребра, побрел подальше отсюда. Горожане, перестав опасаться сильного сарапа, уже вломились в Сольхус. Дураки. Им бы сарапских торговцев отыскать, да и их мошну потрясти. А с жрецов много не соберешь. «Идем», — бросил я сарапу и направился к конунгову двору, только не через фьорд, а в обход, пешком. Сарап спокойно следовал за мной, не пытаясь убежать. И это меня тревожило. Неужто Гачай был единственным, кто обладал и храбростью, и невероятным воинским мастерством? Неужто остальные иноземцы на вроде овец? Но руны они явно получили не просто так. И если жрец сейчас оглушит меня и побежит в горы, разве он не сумеет удрать? В Хандельсбе только дружинники и вольные хирдманы могут остановить Хускарла, а обычные горожане вряд ли с ним сладят. Я держался на стороже, краем глаза присматривал за сарапом, ожидая какой-нибудь выходки, но тот просто шел, молчал и будто не видел ни утоптанной дороги, ни наглых кур, что чуть ли не бросались под ноги, выклевывая что-то невидимое. А когда мы отошли от его Сольхуса, жрец вдруг пошатнулся, осел на землю. «Эй, ты, вставай!» Я легонько пихнул его ногой. «Не дури!» Он не пошевелился. Может, его ранили сильнее, чем казалось? Я-то думал, что камнем лишь кожу царапнуло, а вдруг и кость разбили. Хотя кто? Возле Сольхуса лишь карлы стояли. Меня вон веслом огрели, и ничего. Я наклонился к сарапу осмотреть рану, а он схватил меня за руку, дернул поближе и, глядя в глаза, сказал. «Я твой друг. Ты хочешь помочь? Очень хочешь помочь». Я моргнул. «Ну, конечно. Зачем это говорить? Он же и так знает, что я готов сделать для него что угодно. Он мне как брат, даже ближе брата, ведь Фольмунд слишком мало без толков. Вот только я не мог вспомнить, как звать моего лучшего друга. Странно. Неужто из-за удара веслом по спине я все забыл?»
«Я надо уйти из города», — говорил друг, коверкая слова. «Помоги».
«Хорошо, пойдем. Надо заглянуть в таверну, а то я топор там оставил. Да и тебе не мешало бы сменить одежду, а то уходишь, как вонючий жрец солнца в платье. А где твой меч? Тоже забыл прихватить. Фьорд, правда, перекрыли, но я поговорю с конунгом. Он нас пропустит».
«Нет»,
— остановился друг.
«Не конунг, не надо конунг. Надо тихо».
«Тихо». Я задумчиво почесал подбородок. «Тогда можно поговорить с Магнусом или со Стигом мокрые штаны».
«Нет, никто не знать обо мне. Нельзя».
«Интересно, что натворил мой друг такого, что скрывается от Рагнвальда? Может, сарапа отпустил? Или Эммануэля побил? Все равно нужно в таверну. Негоже воину без оружия ходить. Знаешь, мой-то старый топор сломался. Поганая тварь скрутила его, как лепешку, а новый будет лишь к весне. Так что хожу нынче с плохоньким. А ты как, всему научился? Поди теперь не только нити, а все полотно разглядеть можешь». Я посмотрел на друга и неприятно удивился. Он так изменился за эти месяцы. Почернел, волосы потемнели, ростом пониже стал, и нос искривился. Сломал неудачно.
«Нельзя, таверна, уходить. В горы уходить, другой деревне уходить».
«С одним ножом?
Ты, может, теперь и голыми руками с тварями сладишь, а вот я вряд ли. Давай хотя бы ребят кликнем. Что бы ты ни натворил, Альрик не откажется помочь. Всем вместе всяко лучше будет. Знаешь, Энок ведь погиб. Стал хельтом, съел твариное сердце и в первом же бою погиб. Ульверы будут тебе рады. Вепрь, Эгиль, Дударь.
Я снова кинул на друга взгляд и скривился. Пока не смотрю на него, все хорошо, а стоит лишь взглянуть, как чудится что-то неладное, что-то неправильное. Пару раз подходили конунговы дружинники, спрашивали, куда я веду жреца. Я кивал на тот конец города, и они отставали.
«Как они поняли, что ты жрец? Пальцы-то у тебя все целы?»
Друг снова схватил меня за руку.
«Горы! Идти в горы! Сейчас!»
«Дурак ты!»
— начал было говорить я и осекся. У него оба глаза были целы. Как такое может быть? Пусть я не помнил его имени. Пусть он изменился, почернел и постарел. Мало ли, что там Мамирова жрецы вытворяют. Смотреть в бездну явно нелегкое дело. Но как мог вырасти новый глаз? Нет, не так. Даже если бы сама Орса пришла к другу и дала живой воды, чтобы заживить все раны, он бы не стал этого делать, ведь тогда пропадет особое жреческое зрение. Тогда он не сможет видеть бездну и разучится слышать богов. Друг занервничал. Снова сказал, что нужно в горы, но я никак не мог избавиться от сомнений. Может, я что-то перепутал? Точно ли он мой друг? Почему он спешит убежать из города? И почему он так плохо говорит, будто иноземец какой-то?
«Кай, вот ты где!»
Рысь и Эгиль, и Трудюр, а с ними Лундвар отчаянный в придачу.
«Слыхал, в одном Сольхусе отыскали целый мешок серебра. Марк 40, говорят, будет. А ты чего с пустыми руками? Всего одного сарапа поймал».
«Не поймал. Зато смотри, кого я встретил!» Улыбнулся и указал на друга. Но тот почему-то не обрадовался встрече с ульверами. Медленно попятился, развернулся и побежал. Отчаянный радостно вскрикнул и бросился за ним. Трудюр и Эгиль следом, а рысь подозрительно прищурился.
«И кого ты встретил? Это же и есть сарап! Ты как его уговорил за тобой пойти, да еще и без оружия?»
«Это не сарап! Это же...» Имя все никак не вспоминалось.
«Ну, он же тоже ульвер! Мой друг! Я должен ему помочь! Только у него глаз новый появился, и лицом он изменился. Но видно же, что это он!»
«Глаз? Друг? Ты же не спутал его с Тулли?» — недоуменно спросил Леофсон.
«Тулли, точно! Вот его имя!»
«Но человек, которого я только что считал другом, точно не был Тулли. Тулли же высокий, голубоглазый, светловолосый, с тремя тонкими полосками шрамов на щеке. Теперь я вспомнил, как он выглядит.
Да я был готов поклясться бородой Фамрира, что он и есть Тулли. Неужто он меня заворожил? Вот же погонь сарабская!»
И мы рванули за колдуном. Далеко он не убежал. Отчаянный перехватил его, и когда мы подоспели, парни уже вовсю избивали сарапа ногами. У меня на мгновение захолонуло в сердце. Показалось, будто они пинали Тулли, но я ухватился за его имя и сумел разглядеть, что это не он. Будто я тоже один глаз бездне отдал. Или половину внутренностей. Или почему я видел мерзкого сарапа, слышал его сарапский говор, но все равно хотел его защитить.
«Хватит», — выдавил я. «Вяжите его и к конунгу».
Трудюр в первом же дворе спросил веревку, заломил сарапу руки за спину, и мы вместе пошли во двор Рагнвальда.
«Все еще чудится, что это Тулли?» — спросил рысь.
Я похлопал себя по щекам, протер глаза и уставился на жреца. «Не Тулли, но вроде бы немного и Тулли. Или, может, кто-то другой. Словно я когда-то дружил с этим человеком, потом позабыл его, а сейчас встретил, и воспоминания о былых временах вновь всплыли. И хотя я не мог вспомнить ни как мы играли вместе, ни как смеялись, осталось что-то теплое внутри. Какая-то радость, чувство долга перед ним».
«Нет, но это точно ворожба. Он мне что-то сказал, когда мы ушли из Сольхуса. Наверное, какое-то сарабское заклятие».
Оставив солнечного жреца на ульверов, мы с рысью поспешили к Альрику. Я пересказал беззащитному все, как было, и он тут же потащил меня к Рагнвальду. Тинг хоть и закончился, конунг все еще оставался в Тингхусе, а с ним его ближайшие соратники. Нас долго не пускали, и лишь когда Стиг Мокрые Штаны вышел разузнать, кто там ломится, разрешили войти. Конунг выглядел изрядно уставшим, как и остальные. Харальда Прекрасноволосого там уже не было.
«Что еще?»
— спросил Рагнвальд.
«Только что солнечный жрец попытался заворожить Кая. И у него почти получилось», — сказал Альрик.
Магнус встрепенулся.
«Я же говорил, что это была ворожба!»
«Как это было?»
«Я пересказал, как сумел, все, что помнил, и думал во время ворожбы».
«Значит, он заставил видеть его как друга. И ты перепутал его с Тулли, своим хирдманом», —
повторил Конунг.
«Стик, скажи, чтобы сарапам заткнули рты, и никто не подходил к ним в одиночку. Этого колдуна пусть первым допросят. Посмотрим, хватит ли у него сил заворожить кого-то еще. И сначала поспрашивай о ворожбе. Вряд ли сарапы сейчас пойдут войной к нам. А вот их жрецы могут такого наворотить».
Мокрые штаны тут же вышел из Тингхуса.
«Если они так сильны, почему не заворожили меня?»
— продолжил рассуждать Рагнвальд.
«Ты был слишком силен. Искерир защищает тебя, как правителя этих земель»,
— сказал Однорукий.
«А Харальда из Бритланда, значит, не защищает. Нет, тут загвоздка не в этом. Может, помог мой дар? Потому они и накинулись на Магнуса».
«Даже меня заворожили не сразу. Почему?»
Конунгов сын старался рассуждать, как и его отец.
«Кай вон за мгновение одурманили».
«Но с него и слетело быстро»,
— возразил Альрик.
«Может, царап испугался, поторопился и сделал кое-как?»
Тут вмешался в разговор и я. «С меня ворожба сошла быстро, потому что я поначалу спутал сарапа с Тулли, хоть и забыл его имя. Но как только вспомнил, так понял, что сарап не он. Но я вот думаю, а что если бы я этого жреца знал хотя бы месяц или два? Может, тогда бы я не принял его за другого, а подумал, что сарап и есть лучший друг? Тогда бы я еще долго не понимал, что случилось».
«Потому Магнуса не сразу околдовали»,
— кивнул Рагнвальд.
«Сначала наговорили всякого о чужом боге, а уже потом заворожили».
Конунгов сын расплылся в улыбке, но тут же нахмурился.
«Это что же? Значит, любой сарап может кого угодно одурманить? А почему ты, Однорукий, не смог снять с меня ворожбу? Или Мамир слабее их бога? Если так, может, мне тогда и дальше солнцу кланяться? Вдруг я тоже ворожить научусь?»
Мамиров жрец. Взрослый мужик, не побоявшийся отрубить себе руку ради мудрости и божественных знаний, потупился, не зная, что ответить наглому юнцу. Тулли говорил, что за сарапами нет бога. Только их конунг может говорить с богом солнцем, а жрецы нет. «Потому кланяйся ему или не кланяйся, толку не будет», — сказал я. Рагнвальд снял с запястья серебряный браслет и протянул мне.
«В благодарность за весть», — сказал он.
Я спокойно принял дар. Конунг мне ни друг и ни хозяин, потому должен благодарить не только словами, но и серебром. Но Магнус заерзал на месте и спросил.
«А теперь вы куда? Не останетесь в Хандельсбен на зиму?»
Мы с Альриком переглянулись.
«Нет, надо навестить семью Энака, отдать добро, оставшееся после его смерти».
«Через 3 седмицы я собираю большой тинг»,
— вдруг вмешался Рагнвальд.
«Все ярлы, лендерманы, бонды и вольные хёвдинги должны быть. Так что вернитесь к сроку».
«Мы будем», — кивнул я. «И мы покинули Конунга в дом».